Радио Свобода, Киев.
Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Сергей Мулин. Сегодня пятница, 27 февраля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Екатерину Высоцкую сменил Александр Орлов-Сокольский. О погоде в крупнейших мегаполисах России. В Москве сегодня ожидается -1, облачно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге +1, облачно и также небольшой снег. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. В ближайшее время. За 2 дня до местных выборов в Петербурге, о чем молчит большинство местных средств массовой информации. В Подмосковье. Политический вес Химкинского леса как аргумент местной избирательной кампании. Томские депутаты обратились к крупнейшим российским банкам с призывом снизить проценты по ипотеке. Ходорковский останется под стражей. Поражение защиты экс-главы ЮКОСа в Верховном суде. Эти и другие темы в ближайшее время на Радио Свобода. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Петербург – один из тех городов, где 1 марта, в единый день голосования, состоятся муниципальные выборы. Предвыборная кампания проходила практически при полном молчании средств массовой информации. Хотя говорить есть о чем, в этом уверена оппозиция. Практически все кандидаты, не относящиеся к «Единой России», заявляют о множестве нарушений как на стадии регистрации кандидатов, так и в ходе предвыборной кампании. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Чем ближе выборы, тем больше поступает сообщений о нарушениях в ходе агитационной кампании. Но если регистрация и предвыборная кампания кандидатов от «Единой России» проходили практически без эксцессов, то кандидаты от КПРФ, «Справедливой России», «Яблоко», самовыдвиженцы от различных оппозиционных движений выходят на выборы закаленными в боях и бесконечных судебных тяжбах, говорит пресс-секретарь Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Михаил Елисеев.
Состоялось заседание городского суда Санкт-Петербурга, где рассматривалась жалоба избирательной комиссии «Черная речка» на решение Приморского районного суда, который восстановил 4 кандидатов от Объединенного гражданского фронта в качестве кандидатов. Городской суд оставил в силе решение Приморского районного суда в отношении 3 кандидатов. Мы в этот раз столкнулись с таким интересным фактом, что даже вот в наших делах прокуратура вставала на нашу сторону. То есть факты нарушений, они просто были неоспоримые. Суду было бы очень сложно просто отклонить нашу жалобу. В таком случае квалификация судей ставится под большое сомнение.
Стоит напомнить, что кандидаты от ОГФ подали в суд из-за очевидных исправлений, внесенных в их подписные листы уже после сдачи документов в избирательную комиссию. В результате от ОГФ осталось 3 кандидата из 15, но и это Михаил Елисеев считает большой удачей. Теперь главное – правильно подсчитать голоса.
У нас уже есть информация. Возможно, что здесь будет использоваться технологии подкупа избирателей в день голосования. И у нас будет специальная группа создана, которая будет просто дежурить по району, чтобы этого не происходило.
В ходе агитационной кампании было замечено противодействие сотрудников правоохранительных органов.
Мне вот несколько раз звонили жители, которые говорили, что ходит милиционер с 2 людьми в штатском, которые срывают наши листовки, которые мы клеим по району.
О случаях подкупа избирателей говорит председатель Петербургского союза предпринимателей Сергей Веснов, тоже кандидат в депутаты.
Сейчас больше предлагают не натуральную оплату, а именно в деньгах. То есть ходят по квартирам представители от «Единой России», предлагают за деньги, за 200-300 рублей, чтобы люди отдали свой голос. Вот недавно мы наблюдали такую картину, как в Кервиле. Прямо в здании муниципального образования Кервиль. Заходишь направо дверь избирательной комиссии, а налево общество блокадников. И вот выходили бабушки и дедушки. В руках у них были те самые заветные тортики и такая небольшая книжечка. В нее было вложено агитационные материалы партии «Единая Россия». И такая маленькая памятка из 5 фамилий, за кого нужно голосовать в этом округе.
Интересно, что на сообщение о подкупе избирателей в городской избирательной комиссии реагируют спокойно. По словам заместителя председателя комиссии Дмитрия Красненского, на выборах бывает, что избирателям предлагают голосовать за деньги или продуктовые наборы, но доказать в суде, что это подкуп, и привлечь виновных к ответственности практически невозможно. Возвращаясь к кандидатам-предпринимателям, надо сказать, что в муниципальном округе Оккервиль им еще повезло, их зарегистрировали. Технологию предвыборной кампании в округе Ржевка прочувствовал другой предприниматель Евгений Ображеев.
Все связано с приемом документов, там было организовано так, что очередь, никто, кроме единороссов, не попал туда. Я лично лично прошел это, я никогда не знал, что это такая грязь. Можно выиграть, не начав выборы. Почему Ржевка? Там большие интересы, которые преследуют вот этой группы людей, которые же устоялась, усиделась там, это не подпускает никого к этой кормушке.
До финишной прямой не дошли многие кандидаты от КПРФ, более 10% кандидатов от «Справедливой России» и большая часть кандидатов от оппозиции, включая партию «Яблоко», говорит член бюро «Яблоко» Борис Вишневский, кандидат в депутаты в округе Морской.
Во вторник и в среду все почтовые ящики около Морской были забиты, даже это не листовка, журнал вообще целый. Никаких выходных данных, никаких следов вообще, где он изготовлен, когда, каким тиражом, кто заказчик. Естественно, никаких указаний об оплате ни с какого избирательного фонда нет и в помине. И часть этого журнала – это прямая агитация за кандидатов от «Единой России». Комиссия, естественно, признала это незаконным, обратилась в милицию, чтобы установили, кто этим занимается. Мы будем просить комиссию возбудить дело об административном правонарушении.
Интересно, что еще в самом начале кампании лидер питерских единороссов Дмитрий Юрьев призывал всех объединиться в борьбе с черными технологиями.
В том случае, если наши коллеги из других партий, наши оппоненты по выборам окажутся нашими союзниками в борьбе с такими вещами, если, грубо говоря, кто-то выяснит, что это примазавшиеся к его партии бандиты вот так вот действуют, и он их разоблачит, то вот это будет самое лучшее свидетельство добросовестности, честности и демократичности. И мы с удовольствием пожмем руку таким нашим оппонентам.
Сегодня подобных призывов не слышно. Незаконная агитация – это плохо, но Бориса Вишневского гораздо больше беспокоит то, что, по его мнению, муниципальные выборы в городе замалчивают.
Чем меньше придет, тем лучше для администрации. В этом случае придут только те, кого пригнали, мобилизовали по команде, то есть те, кто зависим напрямую от власти и будет голосовать по команде. Поскольку барьера явки нет, то кто пришел, тот пришел. Они и будут выбирать. Поэтому, в первую очередь, граждан надо призывать к тому, чтобы они пришли.
Борис Вишневский тоже говорит о фактах подкупа избирателей.
За всех районов города почти информация о том, что где-то продуктовые наборы, где-то просто деньги, где-то запись на подарки. Понятное дело, чтобы голосовали так, как надо. У нас тут на Васильевском острове, значит, в поликлинике люди приходят к врачу, врач записывает список тех, кто будет голосовать за «Единую Россию». Прямо говорит, вот запишите список, чтобы вы проголосуете за «Единую Россию». Чем больше будет список, тем, значит, больше вероятность того, что мне кабинет отремонтируют. Я спрашиваю, можете назвать там себя, назвать там фамилию врача? Он говорит, ой, деточка, ну как же, вот я назову, а потом уж к нему приду, он же лечить меня не будет.
Тем не менее, Борис Вишневский говорит, что по его наблюдениям, именно сейчас люди очень недовольны властью и «Единой Россией». Многие готовы голосовать за оппозиционных кандидатов, а Михаил Елисеев заметил вообще удивительную вещь.
Граждане настроены, конечно, оппозиционные. Вот именно в связи с этим, например, даже члены «Единой России», которых выдвигает партия на эти выборы, они не пишут в своих агитационных материалах о том, что они члены «Единой России». Вот это очень важный факт. То есть они боятся, что настроения, которые в связи с кризисом сейчас нарастают, могут повлиять на результаты голосования. Ни в одной газете, ни в одной листовке я не видел даже логотипа «Единой России».
Из-за бесконечных судов у кандидатов от оппозиции почти не осталось времени на агитацию. И все же они считают, что теперь самое главное – не допустить нарушений при голосовании и подсчете голосов. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 9:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты региональных парламентов Орловской и Псковской областей рассмотрят сегодня кандидатуры на посты губернаторов. Сегодня исполняется 40 дней со дня гибели адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В городском суде Петербурга присяжные сегодня приступят к рассмотрению дела так называемой банды Боровикова-Воеводина, которую обвиняют в убийствах на национальной почве. Курсы валют: доллар 35 рублей 72 копейки, евро 45 рублей 42 копейки. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Российский час», ведущая Марина Тимашева. Лев Наумов, создатель интернет-сайта, посвященного Александру Башлачеву. Фильм Андрея Борисова «Тайны Чингисхана». Выставка Дулевского фарфора в Москве. Этика и эстетика. Дискуссия в пен-клубе. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Власти Киргизии накануне не впустили в страну российского правозащитника Виталия Пономарева, директора Центральноазиатской программы Центра «Мемориал». Сотрудник «Мемориала» был остановлен при прохождении пограничного контроля в бишкекском аэропорту Манас и отправлен обратно в Москву. Коллеги Виталия Пономарева в России и в самой Киргизии, как и он сам, полагают, что поводом для отказа во въезде в Киргизию мог послужить специальный доклад «Мемориала» о так называемых «наакадских событиях». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Директор Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев отправился в Киргизию, чтобы продолжить расследование в области соблюдения прав человека в стране. Однако в аэропорту чиновник пограничного контроля, не вдаваясь в подробности причин, заявил, что въезд в страну Пономареву запрещен сроком на 5 лет. Подробности передает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова.
Как заявила на пресс-конференции в Бишкеке глава правозащитного центра Кылым Шамы Азиза Абдирасулова, известному московскому правозащитнику Пономареву отказали в доступе на киргизскую землю из-за расследования недавних событий в Нокате на юге Киргизии, когда местные жители забросали камнями во время мусульманского праздника Орозо-Айт здание райгосадминистрации и ранили несколько милиционеров. По официальной версии, массовые беспорядки в Нокате устроили члены запрещенной исламской партии Хизбут-Тахрир. Сотрудник пограничной службы Киргизии сообщил, что пограничники не пропустили Виталия Пономарева в Киргизию по ориентировке спецслужб страны, которые запретили российскому правозащитнику посещать Киргизскую республику в течение 5 лет до 2014 года.
Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов тоже склоняется к версии, что его коллегу Виталия Пономарева не пустили в республику из-за доклада, подготовленного «Мемориалом» в начале этого года, который называется «Киргизстан. Нарушение прав человека в связи с делом о наакадских событиях».
Речь шла о приговоре в отношении 32 жителей Наакадского района Ошской области Кыргызстана, обвиняемых в исламском терроризме и организации массовых беспорядков. Доклад детально рассматривал, насколько все это было необоснованно обвинение. Вполне очевидно и безусловно, что депортация нашего сотрудника Виталия Пономарева связана с его исполнением профессиональных обязанностей как правозащитника. И это, в общем, нарушение норм права.
В четверг днем Виталий Пономарев вернулся в Москву. Свою депортацию он считает делом политическим и не намерен мириться со сложившейся ситуацией.
Они пытаются толкнуть киргизское общество к созданию чего-то похожего на современный Узбекистан с полным подавлением демократии, террором, репрессией, страхом людей перед силовыми структурами. Поэтому я буду обращаться к омбудсмену, и наша организация будет готовить обращение к президенту Бакиеву, чтобы он лично вмешался в эту ситуацию.
Так считает директор Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 20 минут. И в студии нашей программы ко мне присоединился мой коллега Михаил Соленков в довольно необычном для себя качестве, в качестве обозревателя газет. Михаил, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Евгения. Две темы в газетах я выбрал. Обе посвящены кризису. Одна газовому, вторая финансовому. Газета «Время новостей» сегодня пишет о том, что украинская государственная компания «Нафтогаз» официально обратилась к «Газпрому» с предложением пересмотреть объем закупаемого в этом году газа. Подписанный после беспрецедентной по скандальности и последствиям, пишет автор, январской газовой войны, десятилетний контракт перестал устраивать одну из сторон всего через месяц после вступления в силу. Это дало повод окружению президента Украины Виктора Ющенко, который резко критикует договоренности между «Газпромом» и «Нафтогазом», достигнутые при участии премьер-министра Юлии Тимошенко, в очередной раз заявить о несостоятельности переговорщиков. Необходимость менять договор уже через месяц после заключения свидетельствует о его несовершенстве и подготовке без надлежащей экспертной обработки, цитирует газета сообщение пресс-службы Ющенко. По словам пресс-службы, «Нафтогаз» стремится изменить пункт контракта, согласно которому в 2009 году компания должна купить у «Газпрома» 40 миллиардов кубометров газа, уменьшив этот показатель до 33 миллиардов кубометров. Как отмечает автор публикации, обращение «Нафтогаза» – палка о двух концах, где обе стороны могут понести финансовые потери. С одной стороны, это риск снижения выручки для «Газпрома». Контракт и так разрешает Киеву без санкций взять не менее 80% от заказанного объема. А в сокращенном виде позволит снизить отбор до 27 миллиардов кубометров. С другой, если Украине будет не хватать газа, и она возьмет больше 33 миллиардов кубометров, то ей придется платить в троекратном размере в холодное время, зимой, и в полуторном размере в теплый сезон. На сегодняшний день украинский концерн и так может взять у «Газпрома» 32 миллиарда кубометров газа за год и не попасть под неустойку. Правда, как замечает газета, судя по отбору газа в январе-феврале, «Нафтогаз» не укладывается в нужные рамки. При службе «Газпрома» газете «Время новостей» заявили, что запрос о возможности снизить объемы поставок в первом квартале 2009 года получили. В настоящее время письмо находится на рассмотрении и решение еще не принято. Ну а источник издания в российском концерне уточнил, что вопрос может стать предметом обсуждения между продавцом и покупателем уже на следующей неделе в рамках согласования оплаты газа за февраль. Это вот что касается газового кризиса. Теперь к финансовому. Независимая газета пишет о том, что Минфин разочаровал россиян. Такой вот заголовок у этой публикации. Накануне вице-премьер, глава Минфина Алексей Кудрин обнародовал очередной неприятный прогноз. По его словам, основа благополучия российской экономики – нефть – не достигнет докризисного ценового уровня в течение ближайших 3-5 лет. Кроме того, о прежних ценах на жилье, максимальных к началу кризиса, можно забыть на ближайшие 5-10 лет. Если первый прогноз можно считать однозначно негативным, то второй – вроде бы мог бы порадовать россиян, желающих улучшить жилищные условия.
Если бы они зарабатывали докризисно.
Однако эксперты, да, не видят в этом ничего радостного, так как цены будут падать не из-за повышения предложения, а из-за снижения платежеспособного спроса. И в таких условиях строить будут меньше, а недвижимость станет еще более недоступной для россиян. Приводит цитату Кудрина газета: «Цены в 15-20 тысяч долларов за квадратный метр жилья в Москве, которая образовалась в прошлом году, не будет». Об этом Кудрин заявил на заседании коллегии Федеральной налоговой службы. «Сейчас понятно, что такой цены нет, и она не восстановится, и бума такого в ближайшие 5-10 лет не будет». Аналогичный прогноз Кудрин сделал и в отношении нефти. От мировой цены, на которую во многом зависит благополучие российской экономики, цены на нефть и спрос на нее в ближайшие 3-5 лет не вернутся к высокому уровню. Впрочем, как пишет газета, нефтяники нашли новый источник получения прибыли. Снижение валютной выручки от экспорта во многом компенсировало падение курса рубля, значительно обесценившее в долларовом выражении их затраты внутри страны. Ну а газета «Ведомости» приводит мнение экспертов относительно стоимости жилья в Москве. Лишь несколько цифр я назову. По данным одного из аналитических центров, пик долларовых цен предложения жилья пришелся на октябрь 2008 года, 6 тысяч долларов приблизительно. С октября цена резко снизилась примерно на 30%. Коррекцию руководитель вот этого вот аналитического центра объясняет девальвацией и падением спроса в 3-5 раз. Квартиры подешевели и в рублях, и тут приводятся цифры, как компании снижали цены. Например, компания «Главстрой» снизила стоимость квадратного метра в жилом комплексе на Мичуринском проспекте со 194 тысяч рублей до 145,5 тысяч рублей. В Люберцах другая компания «Пик Регион» снизила цену с 85 700 рублей до 67 тысяч рублей. Ну, по словам аналитиков, до начала лета квартиры подешевеют еще примерно на 10-20%, потом цена стабилизируется, а дальше прогноз уже звучит вот так, в зависимости от экономической ситуации.
Да, дальше слово за экономикой. Михаил Соленков сегодня нас познакомил с публикациями в газетах, которые посвящены преимущественно кризису. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама в четверг представил Конгрессу свой первый проект федерального бюджета на 2010 финансовый год. В документе заложены задачи фундаментального характера, включая выздоровление экономики и радикальную модернизацию системы здравоохранения. Критики проекта бюджета считают его манифестом перераспределения богатства. На эту тему наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Американские законодатели получили экземпляры 140-страничного конспекта, объясняющего, как правительство планирует потратить в будущем году 3,5 триллиона долларов налогоплательщиков. Это только предложение по бюджету. Полная готовность проекта бюджета для обсуждения в Конгрессе ожидается к середине апреля. Представляя в четверг предложение по своему первому проекту бюджета, президент Барак Обама назвал этот документ провозвестником новой эры ответственности. Этот бюджет содержит добросовестную калькуляцию того, где мы сейчас находимся и куда мы намерены двигаться. Президент отметил, что в будущем году дефицит бюджета будет временно увеличен с нынешних 1 триллиона 300 миллиардов долларов до 1 триллиона 750 миллиардов долларов, поскольку правительству требуются деньги для реализации принятого недавно пакета стимулирования экономики. Проект бюджета на 2010 год включает в себя инвестиции в возобновляемые источники энергии и в образование, соответственно, 26,46 миллиардов долларов. 634 миллиарда долларов предполагается направить в резервный фонд системы здравоохранения, созданный для ее радикальной модернизации. В то же время президент считает, что его бюджетная концепция немедленно начнет работать на озвученную им недавно идею, согласно которой до конца президентского срока Обамы бюджетный дефицит должен быть сокращен до 533 миллиардов долларов. Администрация оставляет за собой право попросить у Конгресса еще дополнительно 250 миллиардов долларов на случай дополнительной необходимости спасения банков. Где же администрация намерена брать деньги на выполнение бюджета? Как указал глава административно-бюджетного управления Белого дома Питер Орсаг, это будет сделано за счет закрытия корпоративных налоговых лазеек, свертывания войны в Ираке, оптимизации работы правительства и упразднения налоговых льгот для богатых. Администрация также планирует урезать или поэтапно отменить ряд программ субсидирования состоятельных фермеров. Наблюдатели отмечают, что проект бюджета новой демократической администрации, если сравнивать с эпохой администрации Буша, содержит совершенно иные приоритеты по расходам и иной взгляд на роль правительства. Как и следовало ожидать, демократы одобряют предполагаемую отмену налоговых льгот для богатых. Так, для семей с годовым доходом свыше 250 тысяч долларов или индивидуалов с 200-тысячным заработком, налоговая ставка вырастет с 36 до 39,6%. Согласно оценкам, это принесет в казну дополнительно 310 миллиардов долларов. Как говорит демократический спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, речь идет о том, чтобы покончить с налоговыми льготами, которые изначально не имели права на существование, поскольку они чрезвычайно способствовали росту нашего бюджетного дефицита. По мнению же республиканцев, такая мера парализует деятельность владельцев малого бизнеса, говорит губернатор штата Миннесота Тим Паленти. Повышение налогов для тех, кто, вероятнее всего, будет способствовать созданию новых рабочих мест в условиях рецессии, просто не укладывается в голове. Трудно понять, что тогда будет их стимулировать на реализацию программы экономического оздоровления. Республиканцы, в частности лидер меньшинства в Сенате Джон Бейнер, считают также, что президентский проект бюджета недостаточно нацелен на сокращение расходов. Эпоха роста государственного аппарата возвращается, и демократы просят вас за это платить. Запланированный на 2010 год дефицит федерального бюджета почти в четверо превысит прошлогодний рекордный бюджетный дефицит в 455 миллиардов долларов. Превысив 12% валового внутреннего продукта, он обещает стать крупнейшим бюджетным дефицитом США со времен Второй мировой войны. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Время гостей на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. В студии президент Международного университета в Москве профессор Гавриил Попов. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». Кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта? Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит временные рамки вывода войск Соединенных Штатов из Ирака. Официальные лица в Белом доме говорят, что президент призовет к выводу большей части 42-тысячного американского контингента в течение 18 месяцев или к августу 2010 года. В Махачкале в четверг вечером произошел взрыв на пути следования автобуса с сотрудниками милиции. Ранены 4 милиционера и один прохожий. Депутаты региональных парламентов двух субъектов федерации Орловской и Псковской областей рассмотрят сегодня кандидатуры на посты губернаторов. В Москве ликвидирован пожар в недействующем кафе у стадиона «Динамо». Ранее сообщалось, что возгорание помещения площадью 100 квадратных метров произошло в результате взрыва на Ленинградском проспекте. Сведений о пострадавших нет. В Москве и Екатеринбурге состоятся акции памяти убитых в январе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня исполняется 40 дней со дня их гибели. В городском суде Петербурга присяжные приступят к рассмотрению дела так называемой банды Боровикова-Воеводина, членов которой обвиняют в ряде убийств и нападений на национальной почве. Гаагский трибунал оправдал экс-президента Сербии Милана Милутиновича. Его и еще пятерых бывших сербских высокопоставленных чиновников обвиняли в военных преступлениях в период конфликта в Косове. Все подсудимые, кроме Милутиновича, получили от 15 до 22 лет тюрьмы. Иракский президент Джаляль Талабани прибыл в Тегеран. Целью переговоров с высокопоставленными иранскими руководителями объявлено улучшение отношений между двумя пограничными странами. США проанализируют целесообразность всех ныне действующих в стране программ вооружений, сообщил в четверг американский министр обороны Роберт Гейтс. Президент США Барак Обама представил в четверг предложение по федеральному бюджету на следующий финансовый год. Армения и Демократическая Республика Конго станут первыми странами-получателями срочной помощи Всемирного банка.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня -1, облачно и небольшой снег. Почти так же и в Санкт-Петербурге. +1, облачно и небольшой снег. В Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». 1 марта, в единый день голосования, когда во многих регионах России обновится местная власть, состоятся и выборы главы городского округа Химки. Этот подмосковный город получил всероссийскую известность по причине недавнего противостояния местной общественности с городскими и подмосковными властями. В первую очередь из-за планов вырубить уникальный химкинский лес для строительства магистрали Москва-Санкт-Петербург. Один из защитников химкинского леса, журналист Михаил Бекетов, был жестоко избит неизвестными прошлой осенью и до сих пор находится в больнице. На выборах 1 марта на пост главы городского округа Химки среди 6 кандидатов претендует и лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова. О предвыборной обстановке в подмосковных Химках рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
6 кандидатов. Это глава и вице-глава округа, бывший судья Химкинского городского суда, 2 коммерсанта и лидер движения защитников химкинского леса. Шансы 3 из них оцениваются экспертами выше, чем у прочих. Это действующий глава Владимир Стреченко, вице-глава Игорь Белоусов и Евгения Чирикова, представитель общественных объединений. Стреченко поддержан партией «Единая Россия», а вице-главу Игоря Белоусова из «Единой России» исключили, как только он заявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на пост главы, рассказывает представитель предвыборного штаба Белоусова Георгий Вартанов.
Он стоял у истоков создания вообще партийной организации в Химках, и его кулуарно просто исключили из партии. Поставили условие, или он отзывает свою кандидатуру, или его исключают из партии.
Жители Химок помогают в поимке тех, кто распространяет анонимные тиражи против оппозиционных кандидатов, рассказала Евгения Чирикова.
Я написала заявление, в котором прошу привлечь к ответственности прежде всего людей, которые сделали такой вот заказ. А материал, он превзошел все мои ожидания. Я, честно говоря, чуть не упала, когда прочла. Оказывается, я не агент Батурина, я агент Маргарет Тэтчер.
Если факты черных политтехнологий против Евгении Чириковой достаточно известны, то предпринимаемые теми же неизвестными против Игоря Белоусова пока изучено меньше.
Суд Московской области, он доказал то, что у Игоря Ивановича есть высшее образование. То есть его обвинили вплоть до того, что он чуть ли не в метро себе купил диплом. Идут постоянные провокации. Кем-то объявляется, что Игорь Иванович Белоусовым как кандидатом проводится встреча, на нее приходят люди, и якобы Игорь Иванович на них не является. Хотя такие встречи мы даже не объявляли. По химкинскому телевидению постоянно крутится ролик, так называемый специальный репортаж. В нем утверждается без каких-либо, так сказать, доказательств о том, что Игорь Иванович насиловал девочек 12-14 лет. Выпускаются также различного рода листки, в котором, значит, утверждается, что Игорь Иванович является бандитом, членом преступного сообщества, ну и так далее, и так далее, и так далее.
В результате кандидаты отрезаны от муниципальных средств массовой информации, оболганы в анонимных многотиражных изданиях, атаками хакеров на несколько дней выводились из строя 3 химкинских оппозиционных интернет-сайта. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Сегодняшняя тема общения с нашими слушателями – кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта. Как мы сейчас узнали от Веры Володиной, в Химках будут выбирать главу муниципального округа, в нескольких регионах России также будут выбирать депутатов местных дум и областных, региональных парламентов. Но что знают о едином дне выборов, едином дне голосования 1 марта жители Оренбурга, нам поможет узнать Елена Стрельникова. Она пообщалась с жителями и гостями города.
Президента вроде рано, думу тоже. Может, городские власти, мэра там, или областных руководителей. По-моему, вряд ли это сильно полезно или сильно вредно. Что в один день, что в разные, либо регионы были готовы к этим выборам. А так, большой существенной пользы от такого я, допустим, не вижу.
Политиков, естественно. Кого конкретно, я не знаю, честно.
Меня, наверное.
А мы при чем? Один день достаточно, конечно, по всей России. Единый праздник.
Я иностранец, я не знаю. Я из Казахстана, ваших этих политиков не разбираюсь. Интересуюсь. В данный момент не в курсе.
Ну, может, правительство членов, хотя нет. Ну, не президенты точно. Я даже не знаю, что выборы будут 1 марта. А, ну, выбирать, может, местные самоуправления каких-то членов, да? Ну, мне кажется, это правильно, чтобы по общей стране обслотить всех людей в общему делу, чтобы все знали, что есть такой день, все готовились. Какие-то мероприятия уже можно планировать.
1 марта? Нет.
Ну, что-то слышал, но не знаю. Я равнодушен к этому. А толку от них нету ни от кого. Не хожу на выборы, потому что это бесполезное занятие.
Нет. Прям вот раз и всех набрали, да? Раньше было, конечно, не так голосовали все. Даже за депутатов не так голосовали.
Ну, только не единый день я слышал, что в ряде этих регионов выбирают и депутатов, и губернаторов. Вот это я знаю, а у нас, по-моему, никого не выбирают.
Нет, я понятия не имею. Хорошо, но если бы депутаты еще помогали населению. К сожалению, они не хотят.
Ну, политического деятеля, наверное, кого еще, я не знаю. Да вы знаете, я не вникаю в эти дела, и как-то меня это не интересует.
Не знаю кого. Кого бы не избирали, все равно все останется так же.
У нас нет в Оренбурге, не будет. Наверное, в Воронеже, еще где-то. В Левом, в Архангельской области. Ну, так я мельком я слышу, но не у нас, не в Оренбурге. У нас власти-то нет в стране.
Так на вопрос, кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта, отвечали жители города Оренбурга. С жителями Оренбурга общалась наш корреспондент Елена Стрельникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Верховный суд России отказал в удовлетворении требования защиты Михаила Ходорковского, которое добивалось отмены постановления Читинского областного суда, продлившего срок содержания Ходорковского под стражей до 17 марта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Защита Михаила Ходорковского пыталась обжаловать решение, принятое Читинским областным судом еще в декабре 2008 года. Тогда было решено продлить срок содержания под стражей бывшего главы ЮКОСа до 17 марта. Выступая в четверг в Верховном суде, адвокат Михаила Ходорковского Леонид Сайкин доказывал, что нет никакой необходимости в том, чтобы держать его подзащитного в следственном изоляторе. Защитник напомнил, такая мера пресечения, как заключение под стражу, предусмотрена, чтобы помешать обвиняемому скрыться, чинить препятствия следствию, оказывать воздействие на свидетелей. Но Ходорковский и так находился под стражей в Краснокаменской колонии, и не было никакой необходимости переводить его в следственный изолятор, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюк.
Почему мы, собственно, так этого добиваемся? Иногда задают такой вопрос, что, ну, он же все равно, вроде как, отбывает наказание, какая там разница? Дело в том, что даже с точки зрения человеческих и бытовых, и каких угодно условий, возможности встречи с семьей, режим колонии и режим тюрьмы, то есть следственного изолятора, это тюремный режим, это, как говорится, две большие разницы. Режим следственного изолятора, тюремный режим, на два порядка более суровый и более бесчеловечный.
Из колонии в следственный изолятор Михаила Ходорковского перевели вскоре после возбуждения против него и его бизнес-партнера Платона Лебедева второго уголовного дела. Теперь бывших совладельцев ЮКОСа прокуратура называет виновными в хищении и легализации почти 400 350 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Впрочем, по словам адвокатов, некоторые из инкриминируемых Ходорковскому преступных эпизодов не могут рассматриваться в суде из-за истечения сроков давности. В частности, в ноябре прошлого года истек срок давности по эпизоду о хищении акций дочерних фирм Восточной нефтяной компании.
Это один из двух эпизодов, на которых, в общем-то, держится, как колосс на глиняных ногах, все это дело. И эта история – это еще одно очень наглядное свидетельство того, что в данном случае не истину ищет, а расправу чинит. Закон обязывает в подобных случаях, когда истекает срок давности, следователя принять некоторые решения. И конкретно это должно быть решением о прекращении уголовного дела в этой части, если только не настаивает сам обвиняемый на том, чтобы расследование продолжалось и дело пошло в суд. Мы, когда заканчивали ознакомление с материалами дела, напомнили следствию о этой его обязанности. Оно нам в ответ сказало, что мы это напомнили для того, чтобы затягивать, и вообще, в общем, мы занимаемся словоблудием, и нечего ерундой заниматься, все в суд.
Теперь разбираться в этом будет Хамовнический суд Москвы, где 3 марта начнутся предварительные слушания по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Министр культуры Якутии, художественный руководитель Саха театра, выдающийся театральный режиссер Андрей Борисов, дебютировал в кино. Он снял фильм «Тайна Чингисхана». Об этом Марина Тимашева и Илья Смирнов.
Недавно на церемонии вручения премии «Золотой орел» я спрашивала у кинематографистов, кто на российском экране настоящий герой, идеал и образец для подражания. Простой вопрос приводил моих собеседников в замешательство, но теперь герой нашелся. Вслед за монголом на российские экраны выходит «Тайна Чингисхана» Андрея Борисова, выдающегося театрального режиссера из Якутии, который дебютировал в кино. А историк Илья Смирнов посмотрел, что у него получилось. В чем секрет внезапной популярности средневекового завоевателя?
Создание идеальных образов, делать жизнь с кого, это естественное предназначение искусства. Не единственная функция, но необходимая. И в этой связи интересно наблюдать, как современное искусство в поисках героя поворачивается к будущему задом, а к средневековью передом. Возвращение короля в финале киноэпоса по Толкину, маги в Гарри Поттере, даже в «Звездных войнах», ведь космос всего лишь декорация, действуют в ней все те же рыцари, магистры ордена, чародеи, принцессы. Чингисхан естественным образом занимает место в этом ряду. Человек, испытавший в юности нищету, унижение, рабство, волей и мечом пробился к высшей власти. Чем вам не герой? Вот я открываю для сравнения первую попавшуюся газету. Как представлена современная жизнь на Берлинском кинофестивале. 35-летний инфантил, намертво вросший в среду, опасающийся двинуться против натоптанного пути. Комплекс сиротства и зависимости, ну и так далее. То есть, настоящая унылая слякоть. О будущем лучше не задумываться всерьез. Чем же душа утешится? Как спел нам недавно Юра Шевчук, и вновь, седлая коней, герои вынут свои мечи. Но конкретно с Чингисханом возникает препятствие. В исторической памяти человечества этот персонаж слишком устойчиво ассоциируется не столько с ролью объединителя, хотя бы и жестокого, но исторически прогрессивного, своей родной страны, сколько с массовыми убийствами, грабежами и полнейшим разорением стран чужих. А теперь вспомним, что Андрей Савич Борисов уже ставил в Саха-театре имени Аюнского спектакль по велению Чингисхана. Режиссеру удалось виртуозно обойти главное препятствие, преграждающее современному человеку путь к образу Чингисхана, как к персонажу, вызывающему какие-то добрые чувства. В фильме ситуация иная. То ли виноват перебежавший дорогу монгол Сергея Бодрова, в котором тоже речь идет о детстве и юности Чингисхана, то ли чрезмерное количество отснятого материала не удалось толком уложить в 2 часа экранного времени. Но факт остается фактом. Получилось у нас очередное кино для мальчиков про битвы холодным оружием.
Подробнее о фильме «Тайна Чингисхана» Илья Смирнов расскажет в программе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа по московскому времени. В Москве сейчас 9:45, и напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Депутаты региональных парламентов Орловской и Псковской областей рассмотрят сегодня кандидатуры на посты губернаторов. Иракский президент Джалаль Талабани прибыл в Тегеран. Целью переговоров с высокопоставленными иранскими руководителями объявлено улучшение отношений между двумя пограничными странами. Гаагский трибунал оправдал экс-президента Сербии Милана Милутиновича. Курсы валют. Доллар 35 рублей 72 копейки, евро 45 рублей 42 копейки. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее продолжают сообщения из жизни крупнейших российских мегаполисов. Предприятия-банкроты в Ленинградской области могут лишиться земли. В московском метро стало меньше пассажиров, и денег подземка тоже заработала меньше. Эти и другие темы в свежем выпуске новостей Москвы и Санкт-Петербурга, который представляет Вера Володина.
Москва. По данным бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы, инфляция на потребительские товары в столице к концу года может достигнуть 35% против предполагавшихся изначально 13%. В этом году, как заявлено на заседании столичного правительства, ожидается резкое сокращение поступлений в бюджет налогов с дохода физических лиц как минимум на 37%. Петербург. В Ленинградской области готовится изъять земли у 8 предприятий-банкротов. Земли сельскохозяйственного назначения в Бокситогорском районе. Региональный Россельхознадзор сообщает, что это будет первая попытка применения принятого 3 года назад областного закона об утверждении порядка признания земельного участка неиспользуемым. К началу этого года обнаружено почти 4000 гектаров земель, неиспользуемых по назначению, и около 650 тысяч гектаров земель, подверженных порче. Москва. 40 миллионов квадратных метров жилья, построенного до 1991 года, не вошло в программу капитального ремонта в ближайшие 5 лет. До мая этого года столичные власти должны определить, что делать с этими домами – сносить, реконструировать или капитально ремонтировать. А в этом году будут продолжены начатые в 2008 году выборочные работы по капитальному ремонту 600 домов, и еще 600 домов будут подвергнуты комплексному капитальному ремонту, сообщил журналистам руководитель департамента капитального ремонта жилищного фонда столицы Артур Кискинов.
Каких-то тревожных сигналов о том, что эта программа будет сокращена, у нас сегодня нет. И я считаю, что, наверное, ее и не будет, так как утвержден бюджет города, и нам ясно и понятно, какие деньги, по крайней мере, до 2011 года мы будем тратить на программу.
Петербург. В бюджете города по статьям здравоохранения планируется сокращение расходов на оказание специализированной медицинской помощи на 288 миллионов рублей. Затраты на проведение высокотехнологичных операций могут быть сокращены на 20%. Кроме того, сократятся расходы на утилизацию медицинских отходов и на мероприятия по пожарной безопасности учреждений здравоохранения. Москва. Московское метро ожидает снижения выручки в этом году на 3 миллиарда рублей из-за уменьшения пассажиропотока. По словам начальника метрополитена Дмитрия Гаева, отток пассажиров наблюдался с ноября прошлого года. Сегодня это снижение достигло 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Петербург. Завтра в Музее связи имени Александра Попова откроется передвижная выставка Музея Нобеля «Альфред Нобель. Сети инноваций». Выставка уникальна современными средствами презентации для рассказа о выдающейся личности Альфреда Нобеля, о его коллегах и о друзьях, о нобелевских лауреатах и участниках Нобелевского комитета. Один из разделов выставки посвящен этапу жизни Нобеля в Санкт-Петербурге. Новости Москвы и Петербурга, 27 февраля, Вера Володина.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Депутаты Томской областной думы обратились к крупнейшим российским банкам. На заседании регионального парламента было принято открытое обращение к Газпромбанку, Сбербанку и Банку ВТБ. Томские парламентарии, в частности, просят смягчить условия по выдаче ипотечных кредитов и таким образом помочь не только тем, кто хочет улучшить свои жилищные условия, но и поддержать строительную отрасль. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Томске Мелани Бачиной.
Депутаты Государственной Думы Томской области обеспокоены тем, что в условиях усугубляющегося финансового кризиса в Томской области возникла сложная обстановка с обеспечением населения жильем. Так начинается обращение томских парламентариев к руководству трех крупных банков России – Газпромбанку, Сбербанку и Банку ВТБ. Из-за ужесточения требований к заемщику ипотечные кредиты стали недоступны, рынок недвижимости стоит, 35% строек в Томске заморожены. Ситуация будет только усугубляться. Как говорит депутат Государственной Думы Томской области Иван Кляйн, банки с государственным участием, получающие помощь от правительства, просто обязаны откликнуться на призыв из региона.
Мы высказали свои пожелания, что сегодня можно поднять, оживить, в том числе строительную отрасль или помочь как-то людям в непростых этих условиях через оживление спроса. Да, а спрос можно стимулировать только через ипотеку. Не настолько у нас богат народ, чтобы держать вот в кошельках столько денег, сразу приобретать жилье. А мы знаем, что за последние полгода, во всяком случае, ситуация с ипотечным кредитованием, она ухудшилась. Банки сегодня – это коммерческие структуры. Безусловно, они, основная их цель в уставе записана в любом положении – извлечение прибыли. И сегодня, когда государство влило в них определенную денежную массу и пошла девальвация рубля, тут не надо быть никаким экономистом, чтобы просчитать, что же им выгоднее было сделать. Вот они вложили все деньги сегодня в покупку валюты, и вроде спекуляционный процесс затормозился. Теперь вроде надо как будет еще искать и менее рентабельные проекты, то есть ипотеку, может быть, в производство начнут вкладывать, задумываются.
Один из инициаторов обращения, председатель бюджетно-финансового комитета Томской областной думы Владимир Пономаренко, подчеркивает, обращение к банкирам – это вынужденная и уже крайняя мера. Местные власти сделали все, чтобы помочь в Томске покупателям квартир и строителям. Теперь нужно, чтобы на уступки пошли банкиры.
В результате всех действий, которые сегодня производит исполнительная власть, выясняется следующее, что у каждого предприятия, равно как и у банков, есть свои особенности. И не можем мы всех подогнать под одно постановление, под одни действия. Поэтому мы просим, отдельно обращаемся к каждому банку в отдельности, с учетом наших томских особенностей. Если говорить в целом, то вопрос касается не ипотечного кредитования, вопрос касается доходов населения. Сегодня ипотечные кредиты и возможности, которые нам предоставила Федерация через наше ипотечное агентство, достаточно большие. Но сегодня залоговые возможности граждан, которые получают существенно меньшую зарплату, и те, кто обратились с возможностями погашения этого кредита, с возможностью первоначального капитала, вот здесь возникают вопросы.
Каким будет ответ банкиров, томские областные депутаты предположить пока не могут. Но то, что ответ будет, не сомневаются. Владимир Долгих, депутат Госдумы Томской области.
Капля точит камень, но мне хочется верить, что это будет последним китайским предупреждением во всем вот этим людям, и чтобы они повернулись действительно лицом.
Банки должны осознавать, я понимаю, что они мимолетную прибыль получают, сейчас играя на различных курсах, но не забывайте, что надо жить-то будущим. Завтра-то как жить будем?
Без ответа оно точно не останется. И, во всяком случае, это подтолкнет их еще раз к размышлению. Реакция должна быть.
Добавляет депутат Иван Кляйн. Томская областная дума предлагает банкирам совместными усилиями решать задачу предоставления кредитов жителям региона. Местная власть, например, уже приняла ряд законов, облегчающих выплаты по кредитам. Такие, как субсидирование процентной ставки отдельным категориям граждан и социальные выплаты на приобретение жилья. В ответ банкиры должны смягчить условия и выдать в 2009 году в Томске ипотечных кредитов не меньше, чем на 2 миллиарда рублей. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и следующий сюжет из Самары. Чиновники Управления по борьбе с некоммерческими организациями Департамента соцзащиты и Самарского дворца ветеранов пытались осуществить самостоятельный захват помещения в Самарском общественно-политическом центре, в котором располагается и штаб-квартира правозащитного информационного агентства «Свобода». Эта организация не имеет отношения к радио «Свобода», но правозащитники лишены возможности работать, и мы попросили нашего корреспондента в Самаре Сергея Хазова узнать подробности происшествия.
Чиновники Департамента соцзащиты мэрии Самары и работники Дворца ветеранов совершили самый настоящий налет на помещение Самарского правозащитного информационного агентства «Свобода», рассказывает главный редактор информагентства Александр Лашманкин.
В 11-ю комнату Центра общественных организаций Самарского вторглись несколько сотрудников Департамента социальной поддержки и защиты населения, в частности, господин Елистратов, который руководил всем процессом. В ходе вторжения, как рассказали очевидцы, ими были внимательно просмотрены все документы, которые находились внутри помещения и которые были разложены по папкам и лежали на столах. Часть имеющихся документов, атрибутики и вещей были перенесены в кабинет номер 19 ими же. Причем неизвестно, все ли вещи на месте и не подкинули ли они во время этих своих действий какой-либо компрометирующий материал в 11-ю комнату, где располагается Самарское правозащитное информагентство. Для того, чтобы сделать невозможным мое попадание в комнату 11, был выведен из строя замок. Они просто взяли и забили в замочную скважину щепку, после чего, конечно, замок стало невозможно просто открыть. Присутствие сотрудника управления по взаимодействию с общественными организациями Департамента социальной поддержки, которого возглавляет Петр Сучков, господина Елистратова, это свидетельствует о том, что решение о ликвидации права пользования помещением, которое занимает Самарское правозащитное информагентство в Центре общественной организации, принималось на уровне более высоком, чем муниципальное учреждение Дом ветеранов.
Самарское правозащитное информагентство «Свобода», не путать с радио «Свобода», официально зарегистрировано по адресу Самара, улица Венцика, дом 38, комната номер 11. Таким образом, власти незаконно выселяют правозащитное информагентство, считает председатель Самарского регионального общественного движения «Гражданская инициатива» Валерий Карлов.
В комнате 11 находится руководитель Самарского отделения «Справедливой России» Рустам. Потом находится завхоз Дома ветеранов. Завхоз Дома ветеранов лазит по шкафам, вынимает оттуда все, Христофор, как его фамилия, Елистратов, представитель администрации, снимает все на видеокамеру. Вот они лазят по всем шкафам, вынимали, снимали все это на видеокамеру, в общем, это было часа два, наверное. Как будто, как милиция проводит обыск. Да, милиция в 30-х годах, НКВД, вынимается все из шкафов, собирается, складывается все в кучи.
В мэрии и управлении внутренних дел Самары отказались от комментариев. Главный редактор Александр Лашманкин намерен подать иск в суд на чиновников, проникших в помещение редакции, возглавляемого им правозащитного информационного агентства. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, журналист Михаил Соленков, продюсеры Екатерина Высоцкая и Александр Орлов-Сокольский. В 12 часов по московскому времени выйдет в эфир следующая наша информационная программа «Свобода в полдень». Ее проведет мой коллега Михаил Соленков. Некоторые ее темы. Президент США Барак Обама представил свой первый бюджетный план на 2010 финансовый год. Кого будут выбирать в России в единый день голосования 1 марта? Ответ буквальный один. 1 марта будут выборы глав муниципалитетов, депутатов местных и региональных парламентов в нескольких регионах России. Ответ по существу подразумевает больше вариантов, есть они и у оппозиции. Таковы некоторые темы информационных программ «Радио Свобода» сегодня, 27 февраля. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Общественный резонанс, вызванный предложением Сергея Шойгу об уголовном преследовании за отрицание победы СССР над фашизмом, обсуждаем с философом Игорем Чубайсом. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. И я на этом прощаюсь с вами сегодня. Всего вам доброго и слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Рейс 1951 из Стамбула приземлился, не долетев до взлетно-посадочной полосы.
Тело бизнесмена милиционер вынес через черный ход здания АБЭП и закопал в лесу.
Осужденные к отбыванию в колонии общего режима находятся фактически в условиях тюремного
режима. По местному времени корейские власти сообщили об освобождении судна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».